Решение обратных задач Геоуравнений Штофмана, Манка и Стомула с вариационной симуляцией спутниковых наблюдений. Здесь другой тип. Понимаю, другой тип источника. Уже не электромагнитные, а вот в частности ветер.
Да.
Ну
да. Спасибо. Итак, я хочу рассказать про исследование решения обратных задач, которые построены на уравнении, на основе уравнений Штокмана, Манка и Стомула. Это уравнения, о которых Валерий Иванович уже говорил, и я в некотором смысле продолжаю его рассказ и конкретно покажу, как мы работаем, применяем методологию исследования и применение обратных задач. Но уравнение Стомула являлось, можно сказать, отправной точкой для работы Ани Семененко, которая только что выступала. А уравнение Штокмана и Манка, ну, можно назвать как бы из одной семьи с уравнением Стомула, поскольку получается из одного общего уравнения. Так, ну, опять же, немного повторю то, что говорил Валерий Иванович. Вот у нас есть уравнение движения жидкости. Оно записано для однородного моря с постоянным дном, с различные параметры. И в правой части мы видим основной источник – это напряжение трения ветра, которое задано как ротор от напряжения трения ветра. Здесь представлено. Вот. И в зависимости от различных условий, например, от масштаба, на который мы хотим рассмотреть задачу, или от каких-то других условий, мы можем получить три различные задачи. Задача Стомула таким образом выглядит, задача Манка и похожая на задачу Манка задача Штокмана. Вот. Собственно, для них мы и представим наши результаты. Ну вот, для задачи Стомула сформулирована обратная задача. Здесь у нас в качестве данных наблюдения выступает вектор скорости, то есть непосредственно мы наблюдаем скорость движения жидкости. Оператор C, с помощью оператора C мы можем получить скорости из функции тока. Граничные условия здесь считаются нулевыми. Но это то же самое, только задача переформулирована в смысле минимизации функционала. Аналогичным образом формулируется задача Манка, однако здесь уже в качестве данных наблюдения выступает не скорость течения жидкости, а вихрь, то есть Лаплас от функции тока. И несколько другие граничные условия, несколько другая физика, как мы видим, здесь учтен бета-эффект и оператор Лаплас квадрат стоит. Ну, аналогично в минимизации функционала, в смысле. Задача Штокмана очень похожа на задачу Манка. Здесь только оператор физики немножко другой. А так, те же граничные условия и те же данные наблюдения мы берем в вихрь в качестве данных наблюдения. Ну и минимизация функционала. Ну, а теперь как мы сформулировали эти задачи, и теперь можем применить к ним общую методологию, которая применяется при решении обратных задач, при задач ассимиляции образов, исследовать различные разрешимости этих задач, исследовать их свойства, реализовать и посмотреть, что у нас получается. Итак, начнем с задачи Стомула. Рассматриваем в области, в общем случае можно сказать, что область может быть кусочно-гладкой границей, но мы в эксперименте рассматривали прямоугольник размерами а на b. И перед нами стоит задача найти функцию тока φ и напряжение трения ветра u, которое в терминах обратной задачи в данном случае является управлением, так чтобы у нас выполнялись все наши уравнения, в том, чтобы уравнение наблюдаемости третье выполнялось, чтобы характеристики совпадали с наблюдаемыми. Вот. Применяя общую, как обычно решаются подобные задачи, мы формулируем сначала в операторном виде, говорим, что такое оператор L, B, C, ну, здесь они получаются достаточно простыми. говорим, в каких пространствах рассматриваем. Далее нужно переформулировать нашу задачу в терминах минимизации функционала. Для этого второе уравнение, которое, если вы помните, было c φ равно φ ops, мы сводим к минимизации функционала. Вот внизу написано, расшифровано, что это значит. И вводим регуляризацию для улучшения характеристик решения. После этого нам нужна система вариационных уравнений. Здесь благодаря тому, что операторы достаточно простые, Лаплас, производные, мы имеем возможность явно выписать сопряженные операторы. Но тут возникает проблема. В общем случае, если рассматривать эту задачу, у нас нет однозначной разрешимости, как мы можем заметить. И тогда, если мы будем решать без этого свойства задачу, мы можем получить решение, которое нельзя будет сказать, что это, и непонятно. Но если обратиться к физике процесса, а величина U, как мы сказали, это напряжение трения ветра, то в этой величине две компоненты горизонтальные не являются независимыми. Все они зависят от давления атмосферы. И поэтому, если мы применим, например, геозорфическое приближение, то получаем уже не две независимые компоненты напряжения, а, по сути, переменная – это независимая одна. И тогда можем заметить, что дивергенция такого поля в любом случае будет равна нулю ротора, а учитывая ограниченные нулевые условия, мы получаем однозначную разрешимость. Можно, конечно, применить и другое приближение, так называемую модель Акерблома, где напряжение трения ветра зависит по-другому от давления. Здесь дивергенции ротора не всегда равны нулю, однако однозначная разрешимость все равно будет. Вот, и, собственно, добились чего хотели, получили однозначную разрешимость. Вот. Также возникает проблема с плотной разрешимостью. Ну, ее мы решаем аналогичным образом, можем наложить ограничения дополнительные, чтобы получить подобную разрешимость. Вот. Ну, после этого уже можно приступать к реализации итерационного процесса, который вот здесь у нас представлен. Вот здесь представлен он же, только расписан уже в терминах. Собственно, вот эта структура была реализована на машине. Ну и теперь рассмотрим эксперименты. Для начала мы провели эксперимент с пробной функцией, которую специально взяли хорошей, попадающей в области всех интересующих нас значений. Вот она здесь представлена. Это то, что мы хотели получить. Мы взяли такую функцию тока, высчитали, которая соответствует ей функцию φops. И теперь по заданный φops пытаемся обратно восстановить функцию тока, и видим, что наш алгоритм там за буквально 5 итераций визуально уже не отличим, а в цифрах, ну, здесь, сейчас цифры чуть попозже, здесь вот представлены полученные скорости напряжения. Вот. Ну и вот график как раз ошибки, видно, что за несколько итераций при там различных параметрах она может уже падать очень хорошо. Вот. Здесь даже более гладкая функция еще представлена, аналогичные результаты, хорошие красивые картинки. Здесь мы взяли более плохую функцию, взяли вот такой φops, и соответствующая ей функция тока плоха тем, что не попадает в область значений оператора, и поэтому даже используя тот же алгоритм, который, как мы помним, за несколько итераций на хороших функциях получал хорошие результаты, здесь через 1000, через 3000 итераций, ну вот в центре что-то такое получается, но по краям, где функция не удовлетворяет требуемым ограниченным условиям, конечно, все плохо. Вот здесь видна ошибка, что, конечно, не уменьшается. Вот. Это говорит о том, что нужно не просто бездумно брать данные и вставлять их в модель. Конечно, нужно смотреть, какие граничные условия должны выполняться, рассматривать физику и так далее. Но здесь экспериментальные данные наблюдений – это вот иллюстрация того, о чем говорил Валерий Иванович в своем рассказе в первом, о том, что нужно правильно использовать физические уравнения. Здесь брались данные эксперимента с электролитом, вот, который Аня рассказывал в предыдущем рассказе. Однако применялась просто вот система уравнений, это наш алгоритм, и тут видно, что, например, вот второй компонент скорости, ну, как-то тут повторяет, хотя, а первый совсем плохо похож. Вот. Вот. После, как раз после вот этих результатов появилось решение изменить немножко физику, изменить представление, и все стало лучше, как вот говорила Анна Юрьевна Семененко до этого. Ну, тут соответствующие скорости. Так, теперь от задачи Стомула перейдем к задаче Штокмана. Принципиальным отличием является функция наблюдения, которая теперь одномерна, которая представляет собой в физическом смысле завихренность поля. А немножко другой оператор, здесь Лаплас квадрат, как мы видим, немножко другие граничные условия. Задача ставится такая же, найти функции φ и u, которые удовлетворяют нашим уравнениям. Вот. И решается она аналогичным образом. Формулируются операторы, в смысле наименьших квадратов задача записывается. Сопряженные операторы, которые также просто выписываются. Вот. Здесь немножко проще с тем, что у нас есть плотная разрешимость в этой задаче, которая сразу вытекает из уравнений, не возникает проблем. Однако с однозначной разрешимостью те же проблемы, и с тем же аналогичным образом, задавая какие-то ограничения, выбирая u из нужного нам подпространства, мы можем обойти эти проблемы. Вот. Итерационный процесс здесь представлен и эксперименты. Аналогично для хорошей функции мы видим, что ошибка достаточно быстро падает. А для плохой функции мы видим, что она, конечно, минимизируется, но минимум далеко не ноль. Вот. Задача Манка очень похожа на задачу Штокмана, как я уже говорил, поэтому здесь мы не будем приводить результаты, потому что там все аналогичным образом. Вот. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что мы сформулировали и изучили класс обратных задач согласно общей методологии решения обратных задач, задач вариационной ассимиляции образов. И, как видно, этим можно заниматься, это можно делать. Можно получать какие-то там хорошие свойства, вроде однозначной плотной разрешимости, если немножко подумать, вспомнить физику, из чего это все вытекает. Вот. Ну и результаты исследований показывают целесообразность рассмотренных методов распространения на более общие случаи. Вот. И хотелось бы сказать, что эти результаты говорят о том, что если у нас есть какая-то проблема, если у нас есть некие данные наблюдения, которые непонятно как обработать, и что-то мы хотим восстановить по ним, то очень часто можно поставить обратную задачу и, решив ее, получить все, ну, может быть, не все, но достаточно большую информацию из тех образов, вот в общем смысле образов, как говорил Валерий Иванович, которые могут быть доступны, вот, например, класс спутников. Спасибо.